У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В эфире радиостанция «Говорит Москва». Это программа «Радиошкола», совместный проект радиостанции и интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел». Сегодня веду эфир я, меня зовут Надя Попудогла, я главный редактор этого самого издания «Мел». И у меня сегодня особенный гость – это та ситуация, когда ты утром рассказываешь дома, чем ты будешь заниматься днем, и тебе ребенок говорит: на твоем месте должен быть я. Потому что в гостях у меня Анатолий Валентинович Прохоров, сооснователь студии «Пилот». И, в принципе, конечно, я понимаю, что все ждут, что сейчас мы будем говорить о том, что, какое место занимают в нашей жизни смешарики, почему мы на них похожи или нет, но на самом деле тема наша больше и важнее, как мне кажется, потому что поговорим мы о детях, об анимации, ну и немного о смешариках. Я понимаю, что все хотят что-то услышать, но это во второй половине нашей программы. А в первой мы будем говорить о будущем российской мультипликации. Анимации или как правильнее называть? На самом деле, я сейчас задумалась, правильно ли называть это просто мультипликацией. Наверное, все-таки анимация, действительно.
А можно и так, и так.
То есть все-таки да. Все равно, да? Ну, отлично. И у меня сразу будет простой, наверное, для меня первый вопрос. Много ли всего на самом деле сейчас происходит, нам кажется, родителям, что постоянно появляются какие-то новые продукты на рынке мультфильмов. Выходят и сериалы, выходят и полный метр, выходят анимационные российские. Но на самом деле, действительно ли, много ли сейчас выпускают наши отечественные студии, включая нашу крупнейшую студию, и те, которые не являются такими мейджорными государственными?
Здравствуйте, добрый день. Смотрите, Надя, тут вопрос такой классический, ответ на него не очень простой. Нам кажется, что советская анимация была замечательной, очень мощной, индустриальной, прямо как сталилитейное производство или Днепрогэс и так далее. И потом был некоторый провал, и вот сейчас как-то тоже мы поднимаемся с колен. Что касается советской анимации, нужно сразу сказать, что это во многом легенды. Существуют, конечно же, знаменитые режиссеры и фильмы, совершенно культовые. Это и «Ёжик в тумане», и «Каникулы Бонифация», и «Жил-был пес», и «Варежка», и прочее-прочее, за ними стоят имена, и, значит, известные, даже не буду их перечислять. Но надо сказать, что, смотрите, «Союзмультфильм» сделал за 50 лет около 1500 10-минутных фильмов приблизительно. Из них около 300 являются действительно интересными и ротируются. То есть около 20%. В этом смысле мы приходим к прознаменитому закону Парето, что в любом производстве 20% является достойной продукцией, а 80% – это балласт, который сегодня, ну, как бы почти никому не интересен. Так называемое пионерское кино. И, конечно, значит, все как всегда, значит, было сложно в 90-е годы, но сейчас, когда мы, в общем-то, вырулили, и я даже могу потом сказать, благодаря какой студии, какому человеку конкретно вся российская анимация должна быть и является благодарной за то, что она выжила, а не развалилась, как там ВПК и другие некоторые отрасли, то сегодня мы занимаем очень скромное место по объемам, хотя, конечно, наше анимационное кино на фестивальном рынке, так сказать, на фестивальной орбите уже снова стало заметным. Это приятно, но по объемам. Надо сказать, что современная, так сказать, как бы, как сказать, рынок современной анимационной продукции по-моему, чуть не третий рынок по объему, по оборотам после космического и рынка, там, не помню, чуть ли не фармацевтики. То есть это огромный рынок. Мы по отношению к этому огромному мировому объему, действительно, так сказать, заполняющему десятки детских каналов, ну, по-моему, чуть не в каждой стране, занимаем очень невероятно скромную долю. Например, если у нас выходит там 30-40 часов в год, то уже в Китае выходит около 1000 часов в год. Другое дело, что пока у них анимация очень дохленькая, в смысле качества, а у нас все-таки...
Но зато
приличное.
Они берут количеством уже.
Но берут количеством. Ну, в общем, да, так что мы потихоньку наращиваем наши объемы, но сразу могу сказать, чтобы, может быть, так сказать, кто-то услышит из чиновников или decision-makers, вся отрасль бьется где-то, ну, не знаю, 25 лет последние, с 90-х годов, а то и раньше. В чем причина того, что мы не можем развернуться так, как хотелось бы этого нам, а детям и родителям, б, и, в конце концов, стране, в. А у нас нету системы профессионального образования. Вот нету. Есть один, так сказать, бедный ВГИК, который там, так сказать, что может, то делает, и, кстати, в последнее время все-таки лучше, чем раньше. Есть замечательная студия ШАР, школа-студия, которая с 2002 года что-то выпускает. Есть единственная школа анимационная, это факультет, то есть кафедра анимации на факультете дизайна Уральской художественной академии, которую пробила Оксана Черкасова тоже в 2002 году, единственная на всю Россию региональная. Ни в Питере ничего нет. Есть, конечно, уникальная студия «Пилот», которая в 1988 году, надо добавить 1000, чтобы не подумали, что это было в период крещения Руси, значит, начала не только свою работу в кинопроизводстве, но и свою школу, которую окончили сегодня большинство самых ярких, успешных режиссеров, художников, аниматоров России. И в этом смысле именно студия «Пилот», благодаря студии «Пилот» удалось и конкретно Александру Татарскому, блестящему, знаменитому, гениальному режиссеру и педагогу, удалось преодолеть вот этот разрыв поколений в 90-е годы.
И получается, что... Я знаю, что, да, я немного рассказывала перед эфиром, что мы знаем, что очень многие дети увлечены анимацией и хотели бы учиться, и говорят, что вот если бы я мог выбирать сейчас профессию, я бы стал аниматором. Ну, неважно, что детские мечты, они всегда немножко детские мечты, как мы всегда хотели стать космонавтами и кем-то еще в советские времена. Но вот эти дети, например, идут в один из возможных вузов, которые вы назвали. А как там учат? То есть, если, например, сравнивать с тем, как учат в Америке, там, у нас все-таки какая-то своя есть система, или мы следуем там за какими-то уже известными курсами и программами?
Ну, в каждый ваш вопрос такая большая-большая история, а время у нас хоть и много,
я пытаюсь,
но,
да,
но не
бесконечно. Уложить все самые важные вопросы в один час.
Конечно, начнем с того, что, ребята, спасибо вам, что вы, наконец, начинаете внутри себя сравнивать анимацию с космосом, как сказала Надя. Значит, вопрос, быть космонавтом или аниматором, это здорово. И, конечно, надо идти в аниматора, а не в космонавты, а потом снимать фильмы про космос, как это делает Костя Бронзит. Но смотрите, тут, конечно, большая проблема, связанная вот с чем. Маленький пример из вот Америки, поскольку о ней зашла речь. Где-то после войны очень стала сильно развиваться вообще система образования Соединенных Штатов, и в каждом из там 50 плюс-минус, тогда, может, 48 штатов, есть несколько ведущих, так сказать, городов, там 2-4-5 городов. В каждом из городов есть наверняка 1-2 гуманитарных университета. В каждом из гуманитарных университетов есть обязательно киношкола. В каждой из киношкол уже тогда было отделение анимации, Department, Animation Department, Animation Division. И в этом смысле к 70-м годам рынок американского профессионального анимационного образования был невероятно мощным. У нас нет ничего подобного, вот просто ничего подобного.
То есть мы просто начинаем с нуля, по сути.
Мы начинаем с нуля, мало того, мы этот ноль вот как бы длим. То есть кто затыкает дырки? Конечно, сами студии, они учат на
которые
курсах.
Сами...
Да, для себя готовят людей. Это классика истории мировой и, прежде всего, американской анимации. Так делал Флейшер и Дисней. И мы, на самом деле, конечно, переняли их опыт, но тут ничего зазорного нет, потому что знаменитая, так сказать, там шестерка диснеевских аниматоров всем известна всему профессиональному миру, да и не только профессиональному. И в этом смысле надо помнить, что Союз Дед Мультфильм образовался в 1936 году, благодаря тому, что один комсомольский деятель и заодно фанатик мультипликации, Виктор Смирнов, поехал в Америку, как тогда было возможно для каких-то функционеров или творческих людей, поехал в Америку и договорился со студиями Диснея и Флейшера, ну, соответственно, с каким-то партийным поручением, что они поставят все оборудование сюда и привезут учителей, чтобы научить работать на этом оборудовании. Итак, в 1936 году заработала студия «Союз Дед Мультфильм», полностью вывезенная из Америки вместе с учителями.
Вот. Ну, то есть правы те, кто говорит, что корни «Союз Мультфильма», они все-таки в Диснее.
Абсолютно, в Диснее и Флейшере. Еще один такой уникальный гигант ранней американской анимации. И, но мы, конечно, тут же, как всегда, взяли свое, как это и бывает, Россия, значит, смотрите, Поль Валери сказал когда-то гениальную фразу, она мне потрясла своей наивностью и мощью. Он сказал: «Лев состоит из хорошо переваренного барана». И в этом смысле Россия – это уникальная страна, где всегда все, так сказать, берется из-за рубежа, вольно или невольно, но потом это так тщательно,
своим.
Да, ярко переваривается в нашем сумасшедшем и уникальном национальном организме, что прорастает своими цветами. Вот абсолютно, да, это вот Иван да Мария, это вот ромашки, это не розы, но зато, так сказать, и уникальные сочетания там всего сразу. И, конечно, ровно поэтому уже, так сказать, к 70-м годам, например, на «Союз Мультфильм» появился Хитрук, появился Наштейн, Хржановский, Назаров и прочее.
И мы стали говорить о том, что наша анимация – это совершенно особая анимация мировая.
И в каком-то смысле мы особые, и даже остались знать особенной. Почему? Вот тут недавно, так сказать, Зоя Киреева, одна из представительниц так называемой третьей волны уральской анимации, о которой я упоминал, из Екатеринбурга, она сказала очень интересно. Вот чем отличается наша авторская анимация от зарубежной? Зарубежные все студенты очень любят изображать, или, вообще сказать, в качестве тем, то, что наиболее эпатажно, наиболее нетривиально, наиболее, ну, то, что называется, только-только стало культурно разрешено об этом говорить.
Ну, то,
там,
что провоцирует,
да,
так
да,
или
да,
иначе.
Да, там о сексе, о трансгендерах, о, не знаю, там, о массе, так сказать, других вещей, отношениях родителей детей и так далее, и тому подобное. А у нас всегда почему-то, и, по-моему, это как раз самое замечательное, и студенты, и те, которые, и выпускники, что-то говорят о душе. Говорят какие-то вещи.
О великой русской душе.
Да, они говорят, ну, а вот фильм Наташи Чернышовой «Возвращение, как девочка возвращается», коротенький 2-3-минутный фильм, как девочка на каникулы приезжает к бабушке. Я не буду рассказывать, это, там сюжета никакого нет, это тонкая зарисовка, но она какая-то совсем она полна нежности. Вот это смешно. Никто не может упрекнуть русский народ, ну, в целом россиян, в нежности. Всех упрекают наоборот, в какой-то грубости, там, агрессивности, в конце концов.
Что... Резкие никого не любят.
Да, да, что, конечно, имеет отчетливые основания, особенно теперь. И вдруг выясняется, что российские анимационные авторы – нежные люди. Они с нежностью относятся к тому, на кого они смотрят, на своих соседей, на действительность, на кошек, на начальников даже. И это вот такая удивительная вещь. И, конечно, вот про это можно и нужно говорить с гордостью, там, долго, и кричать всем decision-makerам, что, ребята, вот настоящий экспортный продукт России.
Ну, и тут у меня сразу логичный следующий вопрос. Мы в последнее время, ну, вот последние два, да нет, наверное, уже даже больше, несколько лет, мы слышим как раз, нам постоянно рассказывают СМИ о том, какая успешная российская анимация. Ну, в основном, как бы, чаще всего звучат вот на такую, на обычную родительскую аудиторию, там, что вот, Машу и Медведь купили там, смешарики, один из самых популярных сериалов в Китае. То есть создается образ такого вот культур-триггерства, что Россия на самом деле несет на мировой рынок что-то такое новое, что пользуется невероятным спросом, что все любят. На самом деле, действительно так, я видела, как в Италии, например, на показе «Маша и Медведь» итальянские дети просто визжали от счастья, там был полный зал, им очень нравилось, меня это удивило, я пошла ради интереса посмотреть. Ну, действительно, так или не так? Что здесь правда? В чем наш успех здесь?
Смотрите, сперва маленькое замечание, чтобы просто наши слушатели понимали, откуда растут корни из такого замечательного растения, как Маша и Медведь. Маша и Медведь, конечно, это классическая мультклоунада, это, так сказать, там через одно поколение после известного, естественно, и в России, так сказать, Тома и Джерри и других классических сериалов подобного жанра. Но и важно, что «Маша и Медведь» делается сотрудниками, бывшими и настоящими сотрудниками «Пилота», которые давным-давно, в 90-х годах, эмигрировали в Америку. Вот. И в этом смысле, а «Пилот» — это школа Александра Татарского с его знаменитыми гаговскими фильмами «Падал прошлогодний снег» и «Обратная сторона Луны», и, наконец, «Пластилиновая ворона». И в этом смысле «Маша и Медведь» вся вышла из, так сказать, гэговой и комической атмосферы Саши Татарского и Игоря Ковалева, их фильмов, и, соответственно, студии «Пилот». Вот это надо иметь в виду с точки зрения...
То есть это
вот,
наше все-таки.
Это, так сказать, хотя взят паттерн жанровый из Тома и Джерри, но она действительно, то, что называется, это татарская мультипликация, так называемая, в кавычках. Теперь смотрите по поводу действительно этой такой совершенно парадокса, как же так, вот такие какие-то вершины, и действительно, в общем, есть вершины, и Саша Петров, и Костя Бронзит, и Игорь Ковалев, абсолютно один из крупнейших режиссеров-аниматоров, авторского кино в мире. Игорь Ковалев, напоминаю, это автор Саши Татарского по всем его фильмам. Саша, к сожалению, умер в 2007 году, а Игорь, прожив 20 лет и проработав в Голливуде, став там одним из успешных режиссеров, вернулся обратно в Россию и сейчас работает в России. В частности, он художественный руководитель, как это называется, типа креативный продюсер на студии «Союз мультфильм» и занимается своим авторским кино. Но если уже полвека, начиная с 70-х годов в США и начиная с 90-х годов в Европе, 30 лет, соответственно, зарубежная анимация – это огромная индустрия. Это условно-анимационный ВПК, то есть, вот, сказать, или АПК, анимационно-промышленный комплекс.
Ну да, это же и это игрушки, это
абсолютно
и диски,
точно,
и
да,
мерч всякие разные.
Но прежде всего сам темп так сказать, производство и рождение все новых и новых
тех самых часов. И...
Конечно, да, так сказать, тех самых тысяч часов в год нового производства. У нас же до сих пор все это такая ручная мануфактура, но на компьютерах. Значит, и почему мы не можем перейти из вот такой...
Мешает начать на тех же
компьютерах? Условно говоря, да, из первой промышленной революции хотя бы ко второй, имея в виду, что уже грядет четвертая промышленная революция. Ответ опять простой, мы упираемся в отсутствие образования. И смотрите, даже уже есть масса людей, которые готовы стать не космонавтами, а аниматорами, да, масса молодых ребят, подростков, но даже бизнес запаздывает, хотя он сейчас пытается, открывается довольно много таких частных небольших школ, но опять все в Москве, ну хорошо, хотя в Питере, по-моему, ничего не открывается, пока из школ мы на студии «Петербург» по-прежнему учим, но эта ситуация как...
Тоже ручная работа, по большому счету.
Да, ручная, вот такая работа над каждым учеником. Она, конечно, и должна быть ручная над каждым учеником, но современная сфера образования – это, смотрите, ручная работа над каждым учеником в промышленных масштабах. Поэтому система образования, сфера образования в целом становится сегодня одной из самых сложных сфер в мире, потому что это опять парадокс, на который мы опять натыкаемся. Это конфликт промышленных масштабов и нежности отношений между педагогом и учеником, и их невероятная заинтересованность друг в друге, в их персональном контакте, в вглядывании глаз в глаз. «Ты понял, что я сказал?» «Да-да, я понял, ой-ой-ой, как здорово!» Понимаете, это вот в этом смысле, переходя на нашу с вами любимую тему, тему образования, вот то же самое творится, в этом смысле в анимации.
Ну и тут я не могу не спросить про, наверное, про технологическую сторону дела, потому что, ну, мы живем в мире, где нам все время говорят там 3D, 4D, скоро будет, наверное, 5D, и дети уже запросто действительно смотрят что-то дома в VR-очках. Это, ну, нормальная для детей история. Да. А с анимацией что? Как у нас с технологиями?
Смотрите, по счастью, технологического забора нету, и поэтому, конечно, все... западные технологии, которые, ну, по крайней мере, VR, AR и так далее, подобного рода CG-технологии, CG – это Computer Graphics Technology, они открыты, и у нас очень быстро их осваивают. Усваивают, делают что-то такое новое, новые такие придумки, прибамбасы собственные, софтовые. Так что здесь как раз... довольно быстро мы развиваемся, но скорее это развитие сказывается, и заметьте, кстати, очень интересно, сказывается на индустрии игр, компьютерных игр.
Ну, это да, в первую очередь,
да,
конечно.
Да, в первую очередь, и мы знаем, что есть некоторые такие кейсы, некоторые случаи выхода наших игр, там, ну, в частности, там, так сказать, World of Tanks, на мировой рынок.
Да.
И это... творчески и анимационно это как бы здорово. Вопрос, конечно, что лучше бы они сделали Том и Джерри или, так сказать, Машу и Медведь, а не World of Tanks, но это другой вопрос.
Спасибо. Мы сейчас прервемся на короткие новости и вернемся в эфир через несколько минут. Оставайтесь с нами.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова программа «Радиошкола», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «МИЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор «МИЛа». В гостях у меня Анатолий Прохоров, один из основателей студии «Пилот». Разговариваем мы о будущем российской мультипликации. И в первой части мы уже поговорили об образовании, что меня очень радует, что мы все-таки не ушли исключительно в тему анимации, но смогли удержаться и в нашем срезе образования. Поговорили немножко о том, где учат и почему все-таки отстает российская анимация. И сейчас мне хочется, наверное, задать вопрос про детей. И он, в принципе, связан со всеми предыдущими вопросами, которые мы обсуждали, и технологии, и где учат. Но, во-первых, есть такая очень интересная история, мне кажется, про родителей даже больше, а не про детей. Когда многие из современных родителей были маленькими, для нас мультфильм был таким... Ну, это было, по большому счету, было событие, потому что мультфильм показывали, условно, два раза в будний день, один раз утром, один раз вечером, и мы к ним относились так очень, очень нежно все. А сейчас мультфильмы для родителей – это такое слово, которым родитель ругается. Он опять смотрит мультфильмы. Он только мультфильмы и смотрит. Давайте оградим детей от мультфильмов. Вот я это действительно слышу, что все, хватит показывать детям мультфильмы. А вот это пресыщение тоже какое-то, оно мешает все-таки анимации или оно не чувствуется? Есть какой-то фидбэк вот от взрослого, от родителей именно? Вы чувствуете для себя, вы думаете об этом родителе?
Фидбэк от родителей, к сожалению, у нас не особо не чувствуется, но мы все время об этом думаем. И там ведь так получилось, что я последний из-за смешариков, я углубился в возрастную психологию, в частности, естественно, в детскую, и в проблемы образования, потому что потом, после смешариков, мы же сделали малышарики.
Малышарики, да.
И этот проект, который занял у нас в подготовке 8 лет. В отличие от смешариков, которые в подготовке заняли 1.5 года, потому что за 8 лет в малышариках мы сменили 3 развивающих концепции. Там была проблема не как бы как сделать какую-то симпатичную историю, не творчество, не художественное творчество, а проблема педагогики для вот таких очень-очень малолетних. Ну, я к тому, что в результате настолько я, так сказать, там провалился в это образование и в детстве, и так далее, что в результате меня пригласили, я сейчас являюсь главным экспертом в Институте образования Высшей школы экономики.
О.
Вот. Так что мы там как бы думаем о каких-то вещах, о стратегиях развития сферы образования и так далее. И вот, в частности, как раз о соотношении родителей и роли родителей здесь. Надо сказать, что коллеги-родители, потому что я тоже молодой папа, у меня Соне 8 лет. Наша роль за последние несколько десятилетий, особенно за 10, последние десятилетия, кардинально изменилась. Первое, позиция родителя стала профессиональной, становится профессиональной. Она требует много работы над собой. Это не повод, чтобы бежать в собес и говорить, раз это профессия, то платите мне тут же. Потому что давайте спросим у себя, а мы профессионально, мы к детям нашим относимся как к хобби или все-таки пытаемся отнестись серьезно? А отношение к детям серьезное, оно... коллеги-родители, сегодня очень сильно усложняется. Очень сильно усложняется. Да, мы знаем, что дети становятся нашим капиталом, инвестициями, и весь этот экономический язык, который имеет место быть. И в этом смысле наше, с одной стороны, внимание им уделяете, быть может, даже чрезмерное, а с другой стороны, возможности нашего контакта с детьми, поле нашего контакта по времени, по темам, по тому, мы, насколько мы... Знаете, есть у Эрика Берна, известного психолога 20 века, значит, книжка о взаимоотношениях людей, которая называется «Что мы говорим, когда мы говорим «здравствуйте»?». И там он описывает, как жители островов Фиджи, когда они идут по берегу моря и завидят маленькую-маленькую фигурку на горизонте человека, который идет им навстречу, как они начинают меняться, и как меняется их улыбка по мере того, как они приближаются друг к другу. И не буду рассказывать, это очень замечательный какой-то тонкий, замечательный эпизод, но вы можете это себе представить, наверное. А вот насколько мы также умеем улыбаться навстречу нашему ребенку. Это невероятная сложная проблема. Поэтому, когда говорят, давайте оградим детей от мультфильмов, классическая ситуация, и как бы она и как бы материал для этого, возникновения этой ситуации, он отчетлив, да, потому что сегодня, Надя, вы это правильно сказали, сегодня мультфильмы – это море, в котором купается
ребенок. Это видеоряд,
ребенок.
По сути, который, который не кончается. Он не начинается, не кончается, он просто сопровождает ребенка.
То вот смотрите, давайте оградим. Это вы кому говорите «давайте оградим»? Это государство опять? Это школа опять? Это соседи ваши будут делать?
Или вы сами?
Или это вы должны найти ваше время, ресурс времени, ресурс внимания, в конце концов, коллеги, ресурс любви, чтобы взять внимание ребенка, и он повернется, и, в скобках, если вы его любите, к вам. Потому что, знаете, настоящий контакт ребенка с родителем, он перевесит все. Любой мультик. Вот. Так что там, где начинаются проблемы с вашими детьми от мультфильмов, от школы, от так называемых поведений сверстников, там начинаются не их проблемы, там начинаются ваши недоработки, вашей профессии родителя.
А если мы поговорим о самих детях? Я вот регулярно читаю по работе самые разные отчеты, которые замеряют медиапотребление. В том числе есть такие истории и по маленьким детям. Им, правда, их, правда, немного, но мы все равно знаем, что там уровень вовлеченного внимания детей современных, особенно маленьких, он там падает. Если у взрослых было 8 секунд, то у детей уже там 2,5-3 секунды. Мы знаем уже, что эти дети лучше... что мы знаем про них, да, что они визуалы, что им нужно видео, но это видео должно быть определенного содержания, определенной длины. Вот это все учитывается. Вот вы сказали, что для малышариков меняли 3 концептуально-педагогические идеи. А учитывается ли вот в процессе создания мультфильма, например, то, какие дети теперь, то, что вот они, что они не готовы к длинному, к полному метру, например, им тяжело смотреть полный метр, это уже, да, подтверждается, что дети там до определенного возраста вообще сейчас не в состоянии посмотреть полнометражный мультик, они отвлекаются, устают и так далее.
Вот, Надь, смотрите, вопрос, что называется, на 100 рублей, и надо сказать, что, если честно, то нет, не учитываем.
Слава богу.
Сейчас. И прежде всего по одной вещи. Эта проблема настолько бешено меняется, развивается, как волна наступает, имеется в виду новые привычки, новые качества детей, свойства, новые их потребности, паттерны и так далее. И они настолько оказываются глубоки, и их так много, изменений образа жизни детей, семей, в целом общество, сообщество родителей взрослых и уж пресловутой школы, так много, что, вообще говоря, сейчас все, по-моему, человеческое сообщество находится в единственной позиции отреагирования, затыкания дырок ниже ватерлинии. Вот по всем параметрам. От экономических до геополитических, типа лишь бы не было войны, но в варианте уже третьей мировой.
Ну, потому что любой
мировой
прогноз становится уже бесполезен, все так с такой скоростью меняется.
Да, прогноз – это прогноз на вчера, сегодня. И в этом смысле мы, конечно, так сказать, можно бежать, значит, впереди паровоза, но очень трудно бежать быстрее, так сказать, скоростью звука. А это, значит, изменения цивилизационные идут именно с такой скоростью. Поэтому что-то, например, например, даже понятно, что сегодня ребенок очень, конечно, требует интерактивности. В этом смысле мультфильмы, как известно, это родителям всем известно, отходят на второе место по отношению к самым простеньким, к простеньким играм.
Приложения игр, да.
Да, к гаджетам. А, и надо сказать, что у нас практически нету, ну, в кавычках, спасения от экранного мира, особенно анимационного, по одной простой причине. Смотрите, анимационный продукт, начиная с Диснея, да, то есть век тому назад, делался по такому, в общем, как бы многосоставному, но единому правилу. Значит, должно быть много событий в мультике, они должны быть динамичные, они должны быть яркие и в смысле цвета, и яркие в смысле эмоциональной амплитуды. Значит, темп должен быть высокий, все, ситуация должна быть насыщена. И вот это это является формулой создания мультипликационного продукта и экранного продукта вообще. Теперь спросим себя, а вот обыденный мир, в котором живет ребенок, он в состоянии по этим параметрам составить конкуренцию вот этому
перевесить,
миру?
Да, чтобы
перевесить. И мы разводим руками, говорит, нет, у нас нет в семье и в школе столько событий, таких ярких, таких позитивных, таких напряженных.
Ну и вообще общей динамики, которая тебя держит
конечно,
постоянно.
Конечно. В этом смысле мы находимся в сложной, мы – это цивилизация, находимся в сложной ситуации, когда мы понимаем, что мы создали мир, в котором, с одной стороны, хочется находиться, а с другой стороны, ты понимаешь, что жизнь у тебя протекает не там. И вот этот, собственно говоря, основной парадокс, как его решать, никто не знает, кроме, значит, так называемых, так сказать, трансгуманистов, которые говорят, а как решать? Сделать компьютерное тело и уйти в виртуальную реальность целиком.
И тут я спрошу, я немножко сомневалась, потому что я не могу сказать, что у меня есть какое-то глобальное такое наблюдение на большой выборке детей, но у меня достаточно много, и у нас в семье есть маленькие дети, совсем маленькие, ну, 3-4 года, вот так, когда начинают дети активно смотреть мультфильмы, уже не считают минуты там, один мультик один раз в неделю, а уже вот начинается, взял iPad и пошел что-то там включать. Ну, я видела не один раз историю, когда родители ставят детям то самое лучшее, что мы запомнили как раз из советской мультипликации. Мы ставим, там, я пробовала показывать своим детям варежку, например. Я в свое время очень любила пластилиновые мультфильмы, и мне казалось, что это просто что-то, ну вот, что это космос. И я ставлю детям пластилиновые мультфильмы, и все сидят, и такое легкое недоумение. Вот мама, и я еще пытаюсь что-то рассказать, вот смотрите, вот так, так. И они все смотрят из вежливости, ну, потому что мама включила, а потом говорят, а давай смешариков. Вот. Это тоже, это вот эта смена динамики, ускорение динамики, больше-меньше цвета. Что здесь работает в детях? Почему они так, им сложно воспринимать то, что нам казалось космическим?
Ну, смотрите, все-таки мне представляется, я вспоминаю сейчас, кстати, ведь Татарский был одним из, ну, просто первым в России, да, режиссером, который, так сказать, так активно занялся и блестяще пластилином. А пластилиновые фильмы рассчитаны, ну, условно говоря, на аудиторию там 7+. Может быть, даже постарше.
Маловато, может быть, еще, да?
Да, да, потому что, понимаете, нужно некоторый, смотрите, опыт той же самой работы с пластилином, чтобы вдруг подумать, что ух ты, вот то, что
это
я
оживает.
В свои, да, 5-7 с трудом там часами лепил и так далее, а тут это у меня все в реальном времени. Таких красивых слов они не говорят, но могут почувствовать. А что касается так называемой рисованной мультипликации, там все проще. Это действительно что-то почти генетическое. Это чудо рисунка, линии которого задвигались. Это в прямом смысле магия, вот в чувственном смысле этого слова, для детского восприятия. Он знает этот мир, он знает эти предметы, он знает свои, как бы, линии, которые всегда неподвижны, и вдруг происходит вот такое чудо, и оно будет работать всегда, а вот волны 3D, там, пластилин и так далее будут приходить, уходить и работать на определенные аудитории. Ну, например, действительно известно, что сейчас волна 3D вроде бы спадает, интереса детей.
Ну, да, к 3D. Дети, да. Совершенно спокойно, я бы сказала.
Меня, значит, напряженно атакуют на моих, по счастью, немногочисленных встречах с родителями и детьми. Еще менее многочисленных, когда я говорю про смешарики, когда вы начнете снова, значит, выпускать рисованных смешариков? Просто я даже там как-то...
Этот вопрос у меня тоже, мне писали, спроси обязательно.
Я чувствую себя виноватым, потому что, ребята, дело просто в том, что у нас не так много денег, ну, у студии, да, причем надо тут сказать спасибо государству, значит, которое нам поддерживает отечественную анимацию. Вот тут надо сказать, все-таки вот я ругался по поводу системы образования, значит, но анимацию в целом государство поддерживает, и спасибо ему, если бы не эта поддержка, то просто рухнуло бы все. Но, алло, государство, ты слышишь меня? Этого недостаточно, да? Вы не поддерживаете развитие, во-первых, системы образования, а во-вторых, вы не поддерживаете развитие вот этого рынка, на котором анимация может сама наконец начать зарабатывать. Вот, то есть в этом смысле нету того, что называется инфраструктурной поддержки. Ну, вообще говоря, считается, что в государстве есть специалисты, которые понимают значение слова «инфраструктурная поддержка».
Ну, просто, возможно, считается, что достаточно того, что перед мультфильмом уже появляется заставка при поддержке.
Ну да, да.
У нас остается не очень много времени, поэтому я все-таки задам один вопрос про смешариков, раз я обещала это сделать. И это, да, наверное, вопрос, который, да, волнует очень-очень многих. Почему все-таки смешарики взяли и разделили российских родителей на две части? Одни родители очень любят смешариков. Я люблю смешариков. Я каждое утро смотрю смешариков со своим ребенком. Он смотрит что-то свое, а я смотрю что-то свое. Вот в одном и том же мультфильме. Мне очень хорошо. Но есть родители, которые очень не любят смешариков, которые видят в смешариках какие-то странные контексты, странные идеи, и считают, что вот все, надо от смешариков детей отгородить раз и навсегда. Ну, заодно от малышариков, от пин-кода тоже вот так возьмем, поставим стенку. Почему все-таки нет равнодушных? Как так вышло?
Ну, смотрите, во-первых, конечно, на вкус и цвет...
Ну, это само собой, что да.
Но мне кажется, что основная заслуга смешариков и удача наша... Во-первых, она родилась случайно. Мы начинали как чисто детский сериал. И это можно было...
Ну, сейчас уже это сложно представить.
Разумеется, да. И наша первая серия, ну, сейчас ведь не там же нету счета, «Скамейка», она такая очень-очень детская, очень-очень простенькая. И где-то только за несколько десятков серий мы вырулили на то, что сериал оказался не детский, а семейный. И герои оказались не детские, а семейные. И истории оказались тоже... взрослые, но которые интересно смотреть детям. И нам это было важно. Я сейчас, как худрук этого сериала, настаиваю, что да, это наша была и есть концепция. Это, в конце концов, соответствует Выгодскому и его зоне ближайшего развития. Потому что это мультфильмы на вырост. Это, если угодно, опережающая драматургия. И прочее, прочее, прочее. Это так называемые фильмы с двойным смысловым дном, когда ребенок или подросток видит... То есть взрослый или подросток, юноша, девушка видит одно, пересматривая свои смешарики, а значит, дети видят совсем другое. Лет 5-7 там назад один 14-летний подросток сказал мне: «Ой, я тут недавно посмотрел смешариков, так это же совсем про другое, чем тогда, когда я смотрел в 5 лет». Я сказал: «Да, это и про это тоже». И в этом смысле это важная вещь. Да, это специальные не сказочные истории про наш взрослый мир, про всю сложность человеческих отношений, чувств, конфликтов, вот этого сообщества взрослых и детей, и семью, и команду, и при этом, но при этом без насилия, без кулаков, без...
Ну, без менторства. Мне вот очень, например, это импонирует, что меня не учат, как правильно.
И то, мне тоже это как-то очень все больше нравится. У нас нет злодея, вот который там обязательно вынесен как черное-черное-черное, и все там против него, и все это невероятно уплощает сознание ребенка, на мой взгляд.
Ну, а за что же, почему же тогда есть вот эти самые родители, которым так не нравятся смешарики?
Это очень интересно. Есть родители, которые вот так называемые любители концепции охранительного детства. То есть детей надо охранять от этого, от этого, от этого. Не дай бог они узнают, что есть два пола. Это как? А не дай бог они узнают, так сказать, что, так сказать, можно к учительнице отнестись по-человечески, значит, не знаю, там, как-то... То есть это дети, это родители, которые устанавливают колоссальное количество так называемых социокультурных границ для своего ребенка. А почему? Да потому что они так сами воспитаны. И не хватает просто вот того самого родительского профессионализма, чтобы понять, что, окей, ты же воспитывался 20-30 лет тому назад. Есть отцы, я видел, которые приходят в школу и говорят, сделайте авиамодельный кружок. Или там судомодельные. Я помню, с каким увлечением
как
продолжает отец.
Да,
как мне было интересно. Ну, так тебе было интересно 30 лет назад.
Ну, а если тогда поговорить о детях? Ну, с детьми более-менее понятно. У детей нет никаких, мне кажется, комплексов относительно мультфильмов. Они просто смотрят то, что им нравится, и им очень просто выбрать. Но мне интересно уже ваше мнение, уже, наверное, не связанное с анимацией, о том, дети все-таки, как вам кажется, меняются. Вот ваша дочь 8 лет, она, соответственно, в начальной школе. Вот есть что-то, что сильно удивляет в том, как она себя ведет, как она что-то переживает?
Ну, смотрите, у меня, поскольку я единственная дочь, то у меня нету сравнения, что вот у меня какой-нибудь...
Ну, понятно, другой, да. Еще один ребенок,
да. Да-да-да, а вот у меня, так сказать, есть сын, которому 40 лет, есть сын 20, и
дочь, да, вот мой старший так-то.
Да-да-да. Но я должен сказать, что, конечно, дети поражают своей, знаете, живой личностностью. Она у них есть отчетливо, она у них сформирована уже в 5-6 лет, и она прямо разворачивается, и в этом смысле, наверное, это и черта современная, а может быть и доминанта. Она разворачивается к родителям с какой-то необычной для прошлого времени требовательностью. Вот не типа «дай мороженого и купи куклу Лол», а к требовательности «ты увидь меня», «ты поговори со мной».
И почувствуй меня.
И почувствуй. Например, последнее, что моя дочь сказала мне недавно, вот такие слова почти жесткие: «Мне надоел папа, этот большой ребенок».
Замечательно. Мне кажется, это то, чем мы можем закончить эту передачу. Спасибо огромное. Я напомню, что у нас в гостях был Анатолий Прохоров, один из основателей студии «Пилот». Это была программа «Радиошкола». Услышимся на следующей неделе. Счастливо.
До свидания.